Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 923-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся к примечательнейшей 4 главе книги пророка Даниила. И тут все главы на самом деле примечательны в этой книге. Ну вот потому и мы и замедлили наш бег. Вы привыкли к тому, что на каждой из наших встреч мы читаем по одной главе, ну иногда по полглавы. Но в данном случае мы читаем книгу пророка Даниила очень и очень подробно, но в частности, потому что на нее часто ссылаются, ее часто цитируют и ее часто используют для того, чтобы подтверждать самые разные предположения. Но зачастую для этого вырываются какие-то фрагменты, какие-то отдельные стихи. И вместо того, чтобы вырывать отдельные фрагменты, отдельные стихи, мы с вами просто читаем от начала до конца и делаем это весьма и весьма внимательно. Ну а здесь перед нами еще один Божий сон, который открыт Навуходоносору. Это видение, которое дает ему сам Бог. И Навуходоносор видит огромное дерево, высокое дерево, дерево, которое собою осеняло всю землю. Но это дерево срубили, и остался один обрубок, остался один ствол или даже один пень. И этот сон указывает на грядущее сумасшествие Навуходоносора, но также и на то, что его власть останется при нем. Мы с вами также видели в прошлый раз свидетельство Навуходоносора, которое он произнес, скорее всего, уже позже, после своего исцеления. Потому что Навуходоносор в этом свидетельстве принципиально отличается от того Навуходоносора, которого мы с вами встречали раньше в 3 главе, после того, как он бросил 3 молодых людей в раскаленную печь. Ну а сегодня мы с вами начинаем читать 4 главу. Я уже говорил о том, что стихи, нумерация стихов несколько отличается. Но вот 13 стих в некоторых изданиях, а в других изданиях это 10 стих. Это царь Навуходоносор рассказывает Даниилу свое видение. Ну и давайте мы будем читать, начиная с 10 стиха. «И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот... «Не шел с небес бодрствующий и святой». Воскликнув громко, он сказал, «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен». Вот такое начало сна, или точнее видения Навуходоносора. И главное в этом сне – дерево, как когда-то ему снился истукан, и этот истукан был недвижим, так и сейчас дерево. Дерево тоже, по сути, недвижно, но сначала оно выросло до небес, и оно закрыло собой всю землю. 8 и 9 стихи об этом говорили. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. То есть дерево это выросло, оно стало видимым для всей земли. Можно предположить, кстати, что это было вечно зеленое дерево, у него постоянно были листья. 9 стих. «Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть». То есть это дерево дает тень, и это очень важно, учитывая тот жаркий климат. Это дерево дает плоды, причем питает оно всю землю. Звери находят под ним тень, птицы гнездятся в его ветвях. Вообще говоря, дерево в Священном Писании имеет несколько значений. Ну, например, дерево в Священном Писании может символизировать человека. Помните первый псалом? О праведном человеке говорится о том, что он будет как дерево, которое посажено при потоках вод. Дерево может также символизировать собой целый народ или целое государство. Об этом говорится, например, в книге пророка Иеремии, 17 глава, и в книге пророка Исаии, 56 глава. Об этом же в книге пророка Иезекииля, 31 глава. Мы сейчас это читать не будем, но я думаю, вы сами сможете прочитать, перечитать эти главы, найти эти фрагменты. Вспомните также Новый Завет. Там тоже интересные образы деревьев. Например, говорится о маслине, и этой маслине уподобляется Израиль. Таким образом, кстати, перебрасывается аналогия и к Ветхому Завету. Итак, Израиль – это маслина. Но вы помните, что маслина не приносила плодов? Вы помните, что Иисус говорит по поводу этой маслины? Мы с вами тоже сейчас не будем читать эти фрагменты. Вы тоже можете легко посмотреть и вспомнить их сами. Итак, дерево может представлять человека, дерево может представлять целый народ, дерево может представлять государство. В данном случае дерево представляет собой царя Навуходоносора и его царство Вавилон. Царь и царство были тогда неотделимы друг от друга. Невозможно было представить себе царя, не говоря о царстве. И тут еще некоторые интересные участники в этом сне. Это бодрствующие и святые. Кто это такие? Я считаю, что это духи, которые поставлены Богом, чтобы управлять делами этого мира. В книге пророка Даниила совершенно очевидно, что у Бога есть служебные духи. Да, мы понимаем, что высший правитель – это Бог. Однако под его начальством есть те, кто, собственно, ему повинуется и кто управляет делами конкретных областей нашей земли от его имени и по его поручению. Это его служебные духи. Ну и с другой стороны, у сатаны тоже есть те, кто находится в его подчинении. Это бесы или демоны. Они также управляют определенными участками земной жизни. Мы тоже это увидим в книге пророка Даниила. И обязательно это еще прокомментируем, когда дойдем до второй пророческой части этой книги. Ну и эти бодрствующие все видят, все слышат. Многие верующие сегодня почему-то полагают, что наша жизнь скрыта от Бога. Мы говорим о приватности, говорим о тайне личной жизни. Нас порой напрягает, что государства и коммерческие компании могут все больше и больше знать о нас. Однако давайте, пожалуйста, задумаемся о том, что перед Богом уж точно нет никакой приватности, и нам совершенно бесполезно возмущаться по поводу того, что Бог может знать, где мы находимся, что с нами происходит, что мы делаем и даже что мы думаем. Об этом написано в псалмах. Например, в 138-м псалме мы читаем о том, что нам никак не скрыться от Бога. Куда бы мы ни пошли, куда бы мы ни отправились, в любом случае Бог с нами. И то, что называется тайным грехом, на самом деле, конечно, не тайна. То, что мы полагаем тайным, об этом на небесах хорошо известно. И я полагаю, что по этому поводу в небесах совершенно открыто сокрушаются. Так что, если у вас есть тайный грех, то вам есть смысл покаяться перед Богом. Ведь в любом случае ничто тайное не останется тайным. Оно в любом случае станет явным. Ну а дальше мы читаем в сновидении или в видении Навуходоносора о том, что дерево срубили. Однако корень или пень, который остался, оградили железом и медью, чтобы показать, что по прошествии 7 лет дерево это снова будет расти. Здесь есть 2 понимания, 2 интерпретации. Давайте в связи с этим еще раз прочитаем 12 стих. «Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою». Некоторые говорят о том, что узы железные и медные указывают на то, как связали Навуходоносора для того, чтобы он никому не причинил вреда. То есть это такая охрана от корня в данном случае, от ствола этого дерева. Другие смотрят на это иначе. И они говорят, что эти ограждения были необходимы для того, чтобы оградить сам корень, для того, чтобы оградить сам ствол. Показать, что Бог, допуская, чтобы это дерево было срублено, все же хранит его ствол и все-таки вернет Навуходоносора к былому величию. Я стою именно на второй позиции. Это не охрана полей от корня. Это охрана корня или срубленного ствола от всех остальных, от всего остального. Иными словами, когда Бог наказывает человека, да, это наказание может быть очень суровым, это наказание может быть очень жестким. Однако Бог ставит свой предел. Он говорит, вот дальше это наказание не пойдет, потому что в данном случае цель Бога не истребление, а восстановление. Ну а что касается царя, то сердце его сначала изменится и станет подобным сердцу зверя. Действительно, вот иногда говорят о том, что люди произошли от животных, от какого-то вида обезьян. Мы это отрицаем. Но вы знаете что? В грехе человеческом его сердце порою действительно становится как звериное. В грехе человеческом он... Человек порой и правда теряет человеческий облик. Мы отрицаем то, что люди произошли от обезьяны. Но мы понимаем и мы видим на практических примерах, на живых примерах, что без Бога можно заобезьяниться и даже освинячиться. Читаем дальше, 14 стих. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено». «Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Вот завершение этого сна и то, что говорит Навуходоносор, обращаясь к Валтасару или к Даниилу. Обращу ваше внимание на три важных момента в этих стихах. И все они на самом деле объясняют, почему Бог дает нам такое откровение. Первый момент – это в 14 стихе. «Всевышний владычествует над царством человеческим». Можно подумать, что Бог отвернулся, отказался от нас, что Богу нет до нас дела. Однако, конечно, это не так. Кстати, ошибочно также утверждение, будто человек – повелитель вселенной. Одно время этому учили, одно время я сам даже в юности именно в это верил. Нет, это не так. Ну, хотя бы потому, что мы не можем определять некоторые важнейшие события нашей собственной жизни. Например, мы не можем определить, в какой день, в каком месяце, в каком году мы рождаемся. То есть мы не можем управлять своим рождением. Мы не можем управлять, в какой семье мы родились. Мы не можем управлять, в какой стране мы родились. Очень много такого, что определяет во многом нашу жизнь, но оно ускользает от нас. Если я в своей жизни не могу определить некоторые важнейшие моменты, то как я могу утверждать, будто я человек или человек в целом повелитель Вселенной? Да, у Вселенной есть повелитель, но это не мы с вами, это не человек. Мы уже ссылались на Псалтирь сегодня. Я сейчас все-таки прочитаю второй Псалом, самое начало. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». И дальше 4 стих. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Люди решили, что они владычествуют на земле, люди решили, что они могут восстать против Бога и против Божьего помазанника, но «живущий на небесах посмеется». Да, Бог позволяет сатане определенную свободу действий. Однако в конце концов замысел сатаны будет разрушен и полностью ниспровергнут, как и он сам. Так что наблюдение наше первое заключается как раз в том, что Бог господствует и Бог управляет делами этой земли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, все, что происходило здесь, происходило, среди прочего, для того, чтобы показать, что святой Бог владычествует на земле. Мы читали с вами второй псалом, и мы видели, что Бог буквально переставляет народы. Он перемещает народы и государства. И если вы думаете, что наша страна – это особое государство или особый народ в Божьем замысле, если вы думаете, что у него особая роль и он возвышается превыше других народов, то одумайтесь, пожалуйста. Дело в том, что любой народ может быть судим. Даже избранный Богом народ был судим и судим неоднократно. Знаете почему? Потому что именно Бог правит в делах человека. Бог, а не какая-то одна страна или не какая-то группа государств, даже если это самые продвинутые государства. Это первое наблюдение, которым я хотел поделиться. Идем дальше. И замечаем, что Бог дает царство тому, кому Он хочет дать это царство. Да, мы думаем, что выбираем своих правителей. Нам кажется, что мы что-то определяем. И действительно, что-то мы определяем. Но, по большому счету, именно Бог ставит правителей по своей воле. Кто-то начинает хвастаться, считать, что он сам стал таким значимым человеком, он сам столь продвинулся благодаря собственным усилиям, на него обратили внимание, как-то вот к нему были расположены, ему удалось победить, ему удалось выиграть выборы благодаря, опять-таки, собственным усилиям. Однако это не так. Господь сам поставляет власти. Мы читали в послании к римлянам, 13 глава, 1 стих, о том, что нет власти не от Бога. Нравится нам эта власть или нет, ее поставил Бог, и ее точно так же может снять Бог. Но почему же Бог позволяет порою править миром, править землей или править государствами людям, которые на самом деле являются негодяями? Да потому что Бог ставит над миром наиболее униженных людей. Хотите поспорить? Пожалуйста. Однако история это снова и снова доказывает. Просто прочитайте историю и увидите огромное количество правителей, которые в своей жадности были готовы на неслыханные кровопролития. И более того, у нас ровно то правительство, которого мы заслуживаем. Иногда читают этот стих и понимают это так, что Бог ставит над миром смиренных людей. Но ведь смиренным Навуходоносор будет уже после своего сумасшествия. Пока он унижен в том плане, что он совсем не выдающийся человек. И уж тем более по Божьим меркам, по Божьей оценке. Бог ставит над миром униженных людей. И история подтверждает эту мысль. И вот что у нас получается. Тот, кто назван главой из золота, Навуходоносор, тот, кого на самом деле можно бы считать лучшим из человеческих правителей, лучшим из тех людей, которые поставлены у власти, он оказывается психопатом. Он оказывается психически больным человеком. При этом, конечно, он блестящий военачальник, блестящий правитель. При этом он создал великую империю, потому что Бог позволил ему это сделать. Он основал первую в мире транснациональную империю и все же страдал сумасшествием. Это сумасшествие приходило к нему постепенно. В прошлый раз мы уже вспоминали таких деятелей, как Александр Македонский, который был алкоголиком, или Гитлер, который был явно одержимым человеком. Опять-таки, Эти люди встали, потому что Бог так решил, над делами человечества. Но эти люди, по сути, были унижены. Никакому человеку нельзя доверять абсолютное правление, абсолютную власть, потому что все люди грешны. И вот Даниил истолковывает сон царя Навуходоносора. Читаем 16 стих и видим смятение, в котором пребывает Даниил. «Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: „Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его“. Валтасар отвечал и сказал: „Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его“». Очень тяжелый стих на самом деле. Даниил был в шоке. Для него это было огромным ударом. Ведь Даниил уже давно был знаком с Навуходоносором. Я предполагаю, что были здесь и какие-то дружеские чувства тоже. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Навуходоносор доверяет Даниилу. Навуходоносор ждет от Даниила ответа. И Даниил знает, что ответ будет очень тяжелый. Новости такие плохие, что Даниил даже не готов о них сразу говорить. Но все же Даниил рассказывает. Иногда спрашивают, должны ли врачи говорить своим пациентам правду в случае, если пациент смертельно болен. Вот смотрите, Даниил рассказал все. Что было бы, если бы Даниил не рассказал ситуацию, не объяснил ситуацию? Тогда, при наступлении сумасшествия Навуходоносора, для всех окружающих эта ситуация стала бы новостью, она стала бы неожиданностью. Более того, Навуходоносор потерял бы возможность, которая была у него еще на протяжении полугода, предпринять конкретные действия, что-то сделать по этому поводу. Я считаю, что врач обязан говорить своим пациентам всю правду, как она есть, даже если эта правда очень тяжелая. Ведь если мы говорим, например, о смертельно больном пациенте, то ему, может быть, нужны эти 3 месяца, 6 месяцев для того, чтобы разобраться в своих делах, и делах земных, и делах духовных. Да, возможно, врач ошибается. Да, возможно, Господь сохранит жизнь этому человеку. И с другой стороны, возможно, что Бог призовет этого человека раньше, чем сказал врач. Но врач не имеет права утаить информацию, если эта информация напрямую касается жизни человека. К сожалению, многим хочется, чтобы врачи успокаивали, говорили только хорошее. И да, есть люди, которых действительно нужно успокоить. Есть люди, больные люди, которые приходят к врачу, и они не способны услышать что-то жесткое, что-то суровое. Им действительно нужна сладкая пилюля. С другой стороны, есть люди, у которых вся болезнь в голове. Они на самом деле здоровы, но постоянно считают себя больными одним, другим, третьим. Но в данном случае ситуация очень серьезна. И Даниил рассказывает все как есть, без утайки. Читаем стихи с 17 по 19. Да, кстати, Даниил до этого сказал о том, что враги Навуходоносора были рады бы услышать такой сон, такое откровение относительно него. Потому что речь идет о том, что ему, Навуходоносору, будет плохо, и враги его будут рады по этому поводу. Читаем теперь с 17 стиха. «Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своей достигало до небес и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли». Итак, дерево представляет собой самого царя Навуходоносора. Он укрепился, он укоренился, он разросся, он стал лидером всего тогдашнего цивилизованного мира. У него огромная личная власть. От него или через него люди получают и защиту, потому что, да, Вавилон представлял и военную защиту тем странам, тем народам, тем бывшим государствам, которые оказались теперь включенными в эту империю. Через него люди получают питание, потому что, да, Вавилон также представлял и экономическую защиту. Так что эти листья – это защитные функции Вавилона. Вот эти животные, эти птицы, которые находят питание, находят плоды, это люди, которые приходят к Вавилону. Действительно, понимаете, вот я несколько времени назад говорил о том, что не надо понимать царя Навуходоносора как негодяя. Не надо представлять его негодяем. В его деле, в его действии действительно было очень много полезного. Он укрепил тогдашний мир. Он создал стабильность тогдашнего мира. Однако стабильность кончается ровно тогда, когда этого хочет Бог. Еще раз 19 стих. «Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли». То, что произошло с Навуходоносором, было неслыханным. Но причиной величия, которое возросло до небес, стало действие самого Бога. В следующий раз мы с вами продолжим читать Священное Писание, и мы услышим страшные слова, мы услышим следующую часть сновидения Навуходоносора и исполнение этого видения. Мы считаем этот фрагмент чрезвычайно важным для понимания того, что происходит в мире. И христиане должны в этом разбираться. Мне кажется, слишком много христиан пытаются разобраться в тонкостях истукана, который поставил Навуходоносор. Спорят о царствах, об их плюсах и минусах и проводят очень много времени в третьей главе. При этом пренебрегают четвертой главой книги пророка Даниила, тем самым видением, которое мы читаем сейчас. Для того, чтобы понять современную жизнь, для того, чтобы понять современный мир, нужно помнить вот эти моменты. Бог поставляет тех, кого хочет, там, где хочет. Бог ставит униженного из людей на высшие позиции. То есть, если человек стоит на высшие позиции в государстве, это совершенно не обязательно значит, что он лучший человек. И Бог силен ставить, и Бог силен снимать в свое время. Мы с вами еще продолжим об этом говорить. Будем читать, не торопясь, уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, друзья, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.